Глава 19.
Зуби? Нет, правда, настоящие зубы. Я неверяще елозил за скорузлыми пальцами по воспаленной десне. Как такое вообще возможно? Неужели действие профессора Виноградова имело настолько сильный эффект, что даже зубы начали расти? Нет, что-то не складывается, шарада. Я явно помню его заявление на этот счет, что он только приблизил состояние моего организма к идеальному для столетнего старикана. А скажите на милость, вы когда-нибудь встречали столетнего старикана с идеальным здоровьем, у которого зубы наново отросли? А вот и я не встречал. Одним словом, странностей хоть отбавляй.
Гасан Хатабыч,
окликнул меня звонкий голосок.
Вы так на построение опоздаете.
Это Надюшка меня из ступора вывела. Беспокоится девчонка за старика. А сердечко у нее действительно золотое.
И без завтрака останетесь.
В тот первый день, когда я только появился в учебке, именно она первой за меня вступилась, когда группа малолетних мажориков под предводительством того самого крысеныша Кольки Варфоломеева вздумала прикопаться к беспомощному старику. Конечно, но откуда ей было знать, что дедушка вполне в состоянии заткнуть рот любому отморозку и, возможно, навсегда. А в тот момент нарываться я не стал, вполне хватило гневной Надюшкиной отповеди и недовольного бурчания остальных сослуживцев-курсантов. Однако открытую, кроме Надюшки, никто с Варфоломеевым бодаться не решился.
«Да не связывайтесь с этими уродами!»
Посоветовала девчушка, когда мажорики, вдоволь нахохотавшись над моим донельзя смешным видом, отвалили во свояси.
«У Варфоломеева, говорят, отец, правая рука самого наркома внутренних дел, товарища Пери».
Хоть напугала ежика голой задницей. Но я предпочитал не умолять ее заслуг о досрочному избавлению моей тушки от третирования банды отмороженных щенков, а просто вежливо поблагодарил. «Спасибо, внучка, выручила старика».
«А как вы к нам попали, дедушка? Ведь вам лет, наверное, 70».
102, красавица, недавно стукнул.
102?
Девчушка ахнула и закрыла рот ладошкой.
«Столько же?»
Она неожиданно осеклась. «Я договариваю же», усмехнулся я. «Столько не живут, я уже привык».
«Я не хотела вас обидеть, дедуль, простите»,
— пискнула девчушка, стремительно ретируясь. Вот так и познакомились. Я отвернулся, стремительно засовывая вставную челюсть на место. Негоже ей меня беззубым пердуном с голыми дёснами лицезреть. Я и так наружу не подарок, а без зубов и подавно бр. Самому тошно. Но стоило поспешать, не стоит опаздывать на построение». К тому же от чего-то засосало в животе. Давненько я не ощущал такого зверского аппетита. Чудные дела твоя, господи. Рассовав по карманам умывальные принадлежности и бритву, бежать в казарму уж не было времени. Я вернулся на плац, едва успел. Страждущие горячие пыщи уже переминались, выстроившись шеренгу. Едва я занял свое место, появился старший наставник.
«Для принятия пищи за мной шагом марш!»
И мы почапали следом за болдырем извилистой змейкой. Хорошо еще, что гладки драть не заставил. Столовая ничего особенного из себя не представляла. Много столов, расставленными на них оловянными чашками, ложками и кружками. Тут же на краю каждого стола кастрюли с половниками, наполненные свежесваренной молочной кашей. Нарезанный хлеб и даже, эко невидаль военные то годы, немного сливочного масла. За стол, рассчитанный на четверых курсантов, уселась уже наша, ставшая неразлучной спайка. Я и Надюшка. Третьим соседом на этот раз оказался приговоренный к вечернему наказанию по чистке нужника внук бывшего сотника царской армии Тимофей Шапкин. Четвертой к нам подсела Зоя Абросимова, дочь довольно известного архитектора, с которой Надюшки завязались вполне дружеские отношения. Ну что ж, для начала очень неплохая компания подобралась и довольно симпатичная, если брать нашу женскую половину. Я подождал, пока молодежь навалит себе каши в тарелки. Надюшка было дернулась поухаживать за немощным стариком, а я отрицательно мотнул головой. Не надо, дескать, сам справлюсь. Она понятливо кивнула и занялась своей порцией. Я с горочкой наложил себе каши и потянулся за хлебом, когда кто-то неосторожно толкнул меня в сутулую спину. Я покачнулся, но устоял, бросил взгляд на стремительно удаляющегося засранца. Одного из прихвостней Варфоломеева. Вот же, зараза. Все успокоиться никак не может. Надо будет провести с ним воспитательную беседу. Как-нибудь в ближайшем будущем. И плевать, что наши с ним физические кондиции сильно разнятся. Я старый немощный и медлительный старик. Он молодой, быстрый и брыжущий здоровьем парень. И не таких уделывал на раз. Правда, тот последний раз и для меня стал действительно последним. Очередной может так и не подфартить. Да и плевать. Поставить на место этого мелкого негодяя подлеца — это задачка вполне, мне вполне по силам. Я развернулся обратно к столу и с удивлением уставился на свою тарелку, в которой барахтались, пытаясь выбраться на волю из горячей каши, несколько усатых прусаков, тараканов, етить. «Это он, значится, мне этого добра от щедрот сыпанул». «Хе-хе», — думает, — «старичок голодным останется». В общей-то кастрюльке на столе ничего и не осталось. Я последним вычерпал из нее остатки каши.
«Ой, мамочки!»
Едва ли не в унисон звизнули девчушки, рассмотрев, что там такое барахтается у моей тарелки. Со стороны мелких пакостников донесся презрительный смех и дрен батон. Такое ощущение, что я в ясли попал. Ничего тупее я себе и представить не мог. У них что, совсем с мозгами проблемы?
Надо доложить старшему наставнику.
Жал маленькие кулачки, яро заявила Надюшка.
А если он ничего не предпримет, к самому начальнику училища пойду. Это уже начинает переходить всякие границы. А вам, Гасан Хаттабович, я сейчас новую порцию на кухне попрошу.
Она подскочила со стула так быстро, что я едва успел схватить ее за руку. Постой, красавица, не кипятись. Это же такая мелочь. Знала бы она, в каких ситуациях за свою столь долгую жизнь мне пришлось побывать и какой гадостью питаться. Негоже пищи перебрать, такое-то тяжелое время. Что тут такого, пара таракашек? Я начал цеплять барахтающихся прусаков по очереди обратной стороной ложечки и сбрасывать на пол, давя их с хрустом грубой подошвой сапога. Вот и вся проблема, ребятки-девчатки. И нечего начальника училища по таким пустякам отрывать. Я знал, о чем говорю, ведь мне уже один раз довелось пообщаться лично с этим героическим человеком. Мы с командиром завалились к нему в кабинет вчерашним утром. На следующий день, после глобального похмелья, раскатавшего нашу маленькую компашку, один большой назреватый блин. Ну, приврал дед. На целых 4 блина. Не знаю, как там лечились мои собутыльники, но я на профессора Виноградова едва ли не молиться начал, когда он одним мановением руки вернул здоровье, утраченное в неравной битве с зеленым змеем. Так что в кабинет генерал-майора Младенцева, засветив на КПП свои красные корочки, мы появились бодрые, с веселым огоньком в глазах, благоухая одеколоном на выбритых до состояния попки новорожденного в щеках.
«Здравия желаю, товарищ генерал-майор!»
Улыбаясь, заглянул в кабинет начальника училища СНАП, прикоснувшись кончиками пальцев к козырьку.
«Разрешите, товарищ СНАП?»
Улыбнулся в ответ бравый и еще совсем не старый генерал. Голос у него был низкий и мощный, так им только боевой шум и перекрикивать.
«Петр Петрович, заходи, дорогой».
Семен Иванович поднялся из-за стола и вышел встречать гостей.
«Товарища своего зови».
Генерал заметил и бравого старика, спрятавшегося за широкой спиной снаба.
Нечего и ему по двери топтаться.
По его реакции на наше внезапное появление понял, что командир и начальник училища хорошо друг друга знают и находятся явно в теплых и дружеских отношениях. Мы прошли и сели на предложенное хозяином кабинета места.
«Знакомьтесь, Семен Иванович»,
— произнес Петров, снимая фуражку и приглаживая слегка вспотевшие волосы. На улице стояла несвойственная данному времени жара.
«Гасан Хаттабович Абдурахманов»,
— представил он меня начальнику училища.
«Младенцев Семен Иванович»,
— пробасил генерал, как-то странно на меня поглядывая.
«Уважаемый Гасан Хаттабович»,
продолжал пристально углядываться в мои черты лица младенцев.
«А мы с вами раньше нигде не встречались?»
«Но я-то с ним точно не встречался. Не было у меня в той жизни контактов с товарищем генерал-майором. Даже общих точек соприкосновения на фронтах и тех не было».
«Увы, нет», —
вместо меня ответил Петр Петрович.
«Гасан Хаттабович долгое время проживал в одном отдаленном селении, покуда не пробудился». «Да нет же», —
перебил его начальник училища.
«Я его точно видел. У меня отличная память на лица». «Постой».
Он неожиданно нахмурился и прищурил глаза.
«Точно он. Гасан Хаттабович, а вы случайно не родственник Илье Резникову?»
«Твою мать. Память у генерала на лица действительно феноменальная. Признать скукожившимся, обрюзшими, морщинистым старике молодого крепкого парня, выходит, мой двойник тоже проходил обучение в этом же самом училище, а если еще и на силовом отделении, выходит, что он тоже пробудился?»
«Нет, Петр Петрович, а ты сам посмотри».
«Никак не хотел заниматься младенцев».
«Вылитый Резников, только постаревший лет на 50.
«Ага, это он хорошо еще меня оценил. Неужели я настолько стал лучше выглядеть?»
«Поверь, Семен Иванович, ты ошибаешься», —
бесстрастно произнес Оснаб.
«Может, и есть какое-то сходство, но я не улавливаю». «Петр Петрович, не темни. Ты же Резникова хорошо знаешь. Сам отбирал. А после меня целый взвод курсантов и потенциальных силовиков увел. Они еще даже инициацию не успели пройти».
«Угадал, значит, — подумал я. — Выходит, что тот самый экспериментальный отряд полностью состоял из потенциальных силовиков, не прошедших инициацию. Следовательно, подготовить невосприимчивых к некровоздействию противника бойцов возможно только из людей с даром, не прошедших инициацию. Я не боялся, что Петр Петрович услышит мои мысли, поскольку в последнее время я пользовался его советом и усиленно тренировался в постоянии держать стену отчуждения. На весь день меня, конечно, не хватало, но несколько часов мои мысли были недоступны никому, кроме меня, и время удержания стены постоянно росло».
«Пацаны ведь еще совсем».
И не подумал отцепляться от Петрова начальник училища. Оснаб перед нашей встречей, как оказалось, дал начальнику училища меткое и очень точное определение: настоящий отец солдатам.
«Только Резникова из них через двадцатку перевалило».
Младенцев неужели сурово взглянул на моего командира, затем застегнул верхнюю пуговицу на гимнастерке и поднялся на ноги.
«Что с моими ребятами, товарищ Оснаб?»
Потребовал объяснений от Петрова Семен Иванович.
«Товарищ генерал-майор».
Петров тоже вскочил на ноги.
«Вы даете себе отчет?»
Петр Петрович перешел на сухой и насквозь официальный тон.
«Какую информацию вы пытаетесь сейчас из меня выбить? Ответить на ваш вопрос могут сейчас только вставки верховного главнокомандующего».
Лицо бравого генерал-майора дрогнуло и исказилось на мгновение, отразив душевные муки, обуревающие начальника училища. Он практически мгновенно справился с ними, вернув лицу прежнюю уверенную непоколебимость. кремень, мужик?»
«Петр Петрович, ты же высокоранговый мозголом!»
«Неожиданно!» — глухо произнес младенцем.
«Загляни мне в голову, выверни там все наизнанку. Ты же отлично знаешь, что я не предам ни словом, ни делом». «Знаю, Семен Иванович, знаю»,
произнес товарищ Шоснап, возвращаясь на место.
«Потому и разговариваю с тобой, а не в особый отдел сопровождаю».
Следом за Петровым тяжело опустился на стул и сам генерал-майор.
«Скажи хотя бы одно, живо?»
И столько было в этом голосе затаенной надежды, что даже я, тетеря глухая, ее самым сердцем расслышал. На его вопрос командир не ответил, а лишь печально и медленно покачал головой.
«Совсем никого не осталось?»
Продолжал сопротивляться неизбежному генерал-майор, словно это были его собственные дети.
«Прости, Семен Иванович».
Шоснап понуро уставился в столешницу.
«Не доглядел. Вечная память!»
Громыхнул генерал-майор.
«Вечная память!»
Откликнулся эхом Шоснап. «Вечная память!» Прошептал я вслух одними губами, а мысленно добавил. «Тебе, Илья Данилович Резников. Спи спокойно, герой. Я отомщу за тебя и за всех невинно погибших в этой чудовищной войне. Помоги мне, Господи, или кто бы ты ни был в этой святой мести». Семен Иванович тем временем открыл сейф и достал из него бутылку марочного грузинского коньяка ОС 12-летней выдержки. Я узнал его по желтой этикетке с коричневыми надписями. Да, водилось такой пробовать. Следом за бутылкой появились из сейфа и граненые стаканы, которые генерал-майор щедро разлил сразу всю бутылку.
«Помянем», —
произнес он, поднимаясь на ноги. Мы встали, разобрали стаканы и замолчали. В тишине было слышно, как в металлическом плафоне настольной лампы громко жужжит муха, разбуженная жаркой погодой. Неожиданно муха вырвалась из плена и стремительно спикировала прямо в стакан товарищу майору. Он, даже и глазом не моргнув, выдернул насекомое из спиртного и одним махом лил его в себя.
«Земля ему пухом»,
— выдохнул он. Когда опустевшие стаканы были убраны обратно в сейф, мы закурили.
«Ты хоть скажи, Петр Петрович, как они погибли?»
Наконец разорвал затянувшееся тяжелое молчание Семен Иванович.
«Я не спрашиваю, чем они там у вас занимались и какие задачи ставило перед ним руководство. Я в это не лезу». «Пали геройски»,
— ответил Шоснап.
«В неравной битве с диверсионной группой врага, в составе которой было минимум два эсэсовских жреца, один из которых — некромант. Представляешь, что было бы, просочись эта группа в наш тыл? Какие были парни!»
Сокрушаясь, произнес генерал-майор.
«Все как на подбор. Не то, что нынешняя шантропа. Все из наших рабоче-крестьянских семей с крепким понятием политики партии товарища Сталина».
«Ага, а о настоящем происхождении Петрова генерал-майор, похоже, не в курсе».
«Знаю, Семен Иванович»,
— согласился Петров.
«Знаю, самолично каждого отбирал. И не подвели парни, хоть и сами все полегли. Но и враг не сумел тайно на нашу территорию просочиться. Вот и я говорю, что душа за этих ребят болит. Но это днем и ночью, как проклятущее. Как тогда, в 41-м, под Москвой. Скольких мы еще оставим в холодной земле? А ведь им...»
Младенцев обхватил голову своими огромными ручищами.
«Еще бы жить и жить. Еще многих, Семен Иванович, очень многих. Но мы победим, и наши потомки будут помнить вечно их имена».
И эту информацию товарищ Шоснап отнюдь не с потолка взял. Сколько лет минуло, а потомки до сих пор помнят имена своих предков-героев и подвиги, совершенные ими во имя мира на земле. И все они, все до единого, выходят на торжественный парад в лице своих детей, внуков и правнуков в составе бессмертного полка во всех уголках земного шара. И память о них будет жить вечно в наших сердцах. Семен Иванович как-то странно посмотрел на командира.
«Ты так говоришь, товарищ Снап, как будто точно что-то знаешь об этом. Извини, Семен Иванович, понимаю, секретная информация, но мы же победим. Победим, товарищ генерал-майор, и в этом нет никаких сомнений. Каких парней теряем?»
— воскликнул Младенцев.
«Каких парней? А эти из нового набора пробужденных? Тьфу!»
Начальник училища скривился, как будто проглотил мерзкого слизняка.
«И где только насобирали таких?